Продолжение информационного часа на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И к делам европейским, которые касаются впрямую и Российской Федерации. Ну вот, в частности, такая трещина небольшая пролегла между разными государствами и компаниями по вопросу оплаты российского газа в рублях. Решение такое было принято российскими властями. Сообщается, что 10 структур уже открыли счета в российских банках, ну и несколько стран согласились оплачивать энергоносители именно в российской валюте, хотя там более сложная схема. Ну, в общем, детали обговорим с журналистом Еленой Караевой. Елена, добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
На какой стадии находится стадия принятия?
Стадия принятия находится на подстадии борьбы, потому что, как только стало известно о некоторых странах, членах ЕС, которые готовы и уже вроде даже открывают рублевые счета для того, чтобы с помощью этих счетов рассчитываться за газ, вышло довольно большое заявление Урсулы фон дер Ляйен. Оно было распространено, в частности, таким медиа, которое называется «Политика». Политико, и без чтения «Политика» не обходится ни один истеблишмент, ни брюссельский, ни вашингтонский. Так вот, в «Политика» цитируется фон дер Ляйен, которая грозит пальчиком и сообщает, что к нарушителям конвенции, извините, санкций, будут приняты самые серьезные меры, даже если речь идет о госструктурах некоторых стран, которые вроде бы готовы открывать эти самые рублевые счета. То есть за газ настаивает фон дер Ляйен, в противоположность, кстати, оценкам, которые были сделаны самой же Еврокомиссией несколько дней до этого, за газ нужно по-прежнему платить в евро. А как это будет происходить, не очень понятно технически, поскольку, собственно, есть страны, которые зависят от русских энергоносителей на 70, 80, даже 90%. И если им сейчас прикрутят вентиль, как это сделал «Газпром» в отношении Болгарии и Польши, то откуда они будут брать газ, не очень понятно. А точнее, понятно, будет осуществляться так называемая реверс-поставка, но согласится ли с ней Россия? То есть можно сказать, что экономическое противостояние, в котором Россию пытаются уконтрапутить, на самом деле отзывается очень тяжелым образом, а отзовется еще более тяжелым образом на европейских странах.
Лен, извините, скажите, да, пожалуйста, но ведь сама же Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что она не считает вот эту схему, при которой платится-то все равно в евро, потом в банках конвертируется эта сумма в рубли и поступает на счет, так сказать, «Газпрома». Она говорила, что вот от зона ответственности по конвертации лежит на кредитном учреждении, то есть на банке, а оплата все равно происходит в евро, по сути.
Да, но вы понимаете, да, что как только возникает определенный консенсус между российским концерном «Газпром» и европейскими странами, немедленно вмешиваются арбитры, это в частности брюссельские еврочиновники, а за ними, естественно, стоят иные структуры, и они немедленно пытаются этот консенсус разломить. И от того, насколько жестко сейчас Еврокомиссия в лице фон дер Ляйен говорит со своими партнерами в Европе же, можно представить себе степень ожесточенности обсуждений, дискуссий, которые ведутся в отношении так называемого шестого пакета санкций. Потому что если Европа, и это оценка МВФ сейчас, представят план, по которому будет введено полное или частичное эмбарго, может случиться, в общем, последствия, которые политики могут не контролировать, потому что одновременно с ростом цен на энергоносители неизбежным возникнет их дефицит, потому что даже при самом благоприятном сценарии Европа сможет свои потребности закрыть в лучшем случае на 70%. Это первое. Второе, цены на энергоносители, а значит, на все остальное пойдут вверх. И третье, и, наверное, самое важное, о котором сейчас прямо не говорится, но ясно, что этот пункт может быть таким кардинальным, да, и очень тяжелым, в связи с тем, что в Европе ожидаются миллионы беженцев с Украины, могут...
Да, они там уже есть, по-моему, 5 миллионов уже.
Да, но предполагается, что будет 8 миллионов. Да?
Ой, понятно.
Да. Предполагается, что будет 8 миллионов, поэтому в том же докладе МВФ, который был опубликован 22 апреля, говорится о том, что это может привести в том числе и к, по-английски это называется people unrest, то есть к социальным волнениям, к социальным выступлениям. И вот как все это вместе европейские политики и еврочиновники, те, кто принимают решения, намерены, контролировать, пока абсолютно неизвестно. Судя по всему, решения принимаются такие весьма хаотические, и плана Б, как и плана Си и так далее, не существует.
Лена, вот смотрите, там есть такое вот предположение о временном эмбарго на пару месяцев. Вот и есть еще, об этом тоже поговорим, предельная цена и пошлины в 20-30% на российские энергоносители, уголь, нефть, газ и так далее. Вот давайте начнем с первого. Что дает несколькомесячное эмбарго? Это все зависит от ситуации на Украине и военной ситуации в том числе. Они надеются, что она как-то изменится кардинально за это время?
Я думаю, что их не очень интересует Украина, если честно. Их значительно больше интересует Россия. За эти 2 месяца они хотят перекрыть, первое, финансовый кран, по которому течет конвертируемая валюта, и таким образом, как они думают, осуществляется поддержка режима и специальной военной операции. Это все в кавычках. И второй момент, они надеются, перекрыв этот кран, лишить Москву, Кремль, Россию нас всех ресурсов необходимых для того, чтобы... Ну, понятно, что специальная военная операция требует денег, вложений, обновления, поддержки тыловой и так далее. На все это требуются средства. И они думают, что 2 месяца достаточно, чтобы военная структура России, армейская, была бы истощена. Надежды юноши питают. Временное эмбарго, которое может быть введено в теплые месяцы, в том смысле, что люди не топят жилища, оно на самом деле не сильно сыграет роль для России, но оно очень может серьезно ухудшить качество жизни самих европейцев, потому что, есть же предприятия непрерывного цикла, есть заводы, которые выпускают автомобили, есть, в конце концов, мартеновские печи, и которые нельзя отключить. И для всего этого требуется энергия. Одно дело, когда у вас она течет бесперебойно и в соответствии с долгосрочными контрактами, другое дело, когда вы бегаете с высунутым языком и ищете, где бы у кого получить до зарплаты, до понедельника, до вторника и так далее.
Перехватить газку, да?
Да, перехватить газку. И в этой связи, конечно, ситуация для европейской промышленности может быть драматической. А если она драматическая для европейской промышленности, то она, конечно, будет драматической для европейских рабочих, для смежников и, в общем, для всего европейского социума.
А теперь давайте к пошлине. Вообще, по-моему, это какая-то квинтэссенция бреда. То есть европейцы... Компании, граждане заплатят на 35% больше, а Россия получит все то же самое. Это вообще какой в этом смысл-то? Вот хотя бы просто понять.
Это такой, это европейский смысл. Это европейский смысл, он такой очень кучерявый, он такой довольно чудной, потому что в любом случае при введении пошлин будет понятно, что все равно ресурсов будет меньше, и значит цена на энергоносители в любом случае полезет вверх, а еще к этому нужно будет прибавить пошлину. В любом случае платить будет конечный потребитель. Ну и Германия, конечно, должна будет проститься со своим потрясающим положительным сальдо внешнеторгового баланса, когда все эти грандиозные машины, механизмы, станки и все остальное экспортировались во все страны мира именно благодаря тому, что у Германии были долгосрочные контракты на очень дешевое голубое топливо. Ну а поскольку Германия локомотивная экономика, она тащит за собой всю экономику Евросоюза, то можно, в общем, составить такую картину, набросок этой картины, набросок полотна, когда, в общем, повалится очень много. Повалится просто европейское разделение труда, будут увольнять людей, и плюс беженцы. Я просто очерчиваю, скажем так, не самый благоприятный сценарий, делая это специально более выпуклым, может быть, чуть более алармистским, чем он в данный момент есть, но нужно понимать, каковы перспективы.
Ну, с третьей частью более-менее понятно, вот с этой предельной ценой, естественно, «Газпром» просто перекроет поставки, если ему обрежут те самые потенциальные доходы. Еще один момент, грабеж может продолжиться, вот то, что, пока заморозили, конечно, в Соединенных Штатах, может ли вот эта вот, как сказать, национализация, экспроприация, наверное, даже точнее будет, наших всяческих резервов денежных, валютных и прочих, уже в Европе?
Вы знаете что? На самом деле эта перспектива куда как реальнее, чем многие, вероятно, представляют, потому что в соответствии с законодательствами разных стран, например, та же Италия может конфисковать. Есть параграфы закона по борьбе с мафией, есть параграфы закона по борьбе с организованной преступностью, которые позволяют государству конфисковывать активы, которые государство посчитало преступными до вынесения судебного приговора. Поэтому, например, Италия, юридически снабжена необходимым инструментарием, чтобы, например, конфисковывать активы даже частных лиц. Во Франции ситуация иная. Тут предполагается пока заморозка. Ни о каких новых поправках в законы, которые уже действуют, не внесено. Но, с другой стороны, нужно понимать, что обслуживание тех же роскошных яхт, которые стоят стоят в портах, оно стоит там десятки тысяч евро в месяц, и пока за это платят французские налогоплательщики.
Ну да, это печальная перспектива. В общем, насколько я понимаю, может быть, вы подтвердите мои слова, что идет война терпения прежде всего. Кто взвоет первым, либо разрушится, чего не хотелось бы, разумеется, российская экономика, либо рухнет европейская. Но в любом случае за спиной стоит известный человек на светлом холме, граде на холме, и потирает уже руки, да?
Конечно. Ну, тут можно долго рассуждать на тему того, что это, как вам сказать, это просто чуть более горячая стадия выживания конкурентов на газовом рынке, которую сейчас предприняла Америка, потому что на самом деле еще 10 лет назад она начала активную борьбу с «Газпромом» и переманивание, выжимание «Газпрома» из списка поставщиков дешевой энергии. Америка уговаривала перейти на спотовые контракты для того, чтобы лишить на самом деле «Газпром» возможности инвестировать. Просто очень коротко, когда есть долгосрочный контракт и когда обозначена цена за поставляемый газ, вы можете прийти в любой банк, и любой банк вам даст долгосрочный кредит. Эти деньги вы можете инвестировать в инфраструктуру. Как только речь идет о спотовой торговле, у вас нет никакой гарантии, за какую цену ваш газ будут покупать. И поэтому разговоры с банками сильно осложнены, не говоря уже о получении кредита. Собственно, в эту сторону европейцев очень долго толкали американцы. Началось это 10 лет назад. То есть это началось до воссоединения Крыма с Россией, до всех событий, о которых мы сейчас, естественно, знаем. Поэтому нужно расценивать нынешний этап противостояния и кризиса как просто наиболее активную фазу борьбы с конкурентами на рынке. Да, и я думаю, что, конечно, в данной ситуации Россия выдержит и выстоит, и очень большие проблемы, конечно, в этой связи, гораздо большие проблемы, связанные с историческими, культурными и прочими аспектами и особенностями развития, возникнут в Европе.
Увы, да. Меня это не радует, кстати говоря. Спасибо Елене Караевой, журналисту. О противостоянии экономическом между Европой и Россией мы говорили в этой 15-минутке.